Аудиостатьи Саляф Форума.
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Обряды, связанные с рождением ребенка. Обрезание. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем... Важность обрезания в исламе. Обрезание в исламе занимает важное место. И это то, что именуют сунной пророка Ибрахима, мир ему. Ибн Абдульбар и Аль-Куртуби сказали, ученые единогласны в том, что первым, кто совершил обрезание, был Ибрахим. Всевышний Аллах сказал, «Вот испытал Господь Ибрахима повелениями, и тот выполнил их». Сура Корова, аят 124. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Аллах испытал Ибрахима очищением, пятью видами очищения на голове и пятью видами на теле». Что касается очищения на голове, то это укорачивание усов, полоскание рта и носа, использование зубочистки и расчесывание волос. Что же касается очищения на теле, то это подстригание ногтей, бритье лобка, обрезание, удаление волос подмышками и удаление нечистоты водой после справления большой и малой нужды. Привели Абдур-Раззак, Аль-Хаким, Аль-Байхаки. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Пророк Ибрахим совершил обрезание после своего 80-летия с помощью кадума. Передал Аль-Бухари. Среди имамов было разногласие относительно слова кадум. Одни сказали, что речь идет о местности с таким названием, и это мнение выбрал имам Аль-Бухари. А другие говорили, что речь идет о тесле, инструменте плотников, с помощью которого пророк Ибрахим, мир ему, совершил обрезание. Абу Яля и Аль-Байхаки привели со слов Али ибн Раббаха. Ибрахиму было велено совершить обрезание, и он обрезал себя теслом, что было очень болезненно для него. Тогда Аллах ниспослал ему «ты поторопился» и сделал это прежде, чем мы сообщили тебе, какой инструмент использовать. Он сказал, «О Господь, я не хотел задерживаться с повиновением Твоему приказу». Также со слов Абу Хурейры сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Заложенным естеством, фитра, являются пять вещей – обрезание, сбривание волос с лобка, подстригание ногтей, удаление волос подмышками и подстригание усов». Передали Аль-Бухари, Муслим. Является ли обрезание обязательным? Что касается того, является ли обрезание обязательным, то на этот счет существует известное разногласие среди ученых. Ханафиты, маликиты и некоторые шафииты считали, что обрезание является желательной сунной, но не обязательным поступком. Однако ханафиты говорили, что мужчине необходимо повелевать делать обрезание. А что касается шафиитов и хамбалитов, то они считали обрезание для мужчин обязательным. Среди доводов тех, кто не считал обрезание обязательным, следующие хадисы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Заложенным естеством являются пять вещей». Обрезание, сбривание волос с лобка, подстригание ногтей, удаление волос подмышками и подстригание усов. Передали Аль-Бухари, Муслим. Они говорили, что обрезание в данном хадисе упоминается наряду с вещами, совершение которых является желательным, и, следовательно, обрезание желательно, но не обязательно. Однако некоторые имамы как раз считали наоборот, что все упомянутое в данном хадисе является обязательным. Кады Абу-Бакр ибн Аль-Араби сказал, «Я считаю, что упомянутые пять вещей в данном хадисе являются обязательными». Ведь поистине, если человек оставит совершение этих вещей, то от его человеческого облика не останется ничего, не говоря уже про облик мусульманина. Также сторонники мнения необязательности обрезания опирались на сообщение от Аль-Хасана Аль-Басри, который говорил: «Разве вы не удивляетесь поступку этого человека, Малика ибн Аль-Мунзира? Он отправился к пожилым людям Каскара и стал проверять, кто из них обрезанный, а кто нет. После чего велел делать необрезанным обрезание, а это происходило зимой. И дошло до меня, что некоторые из них умерли. Поистине при посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимали ислам и римляне, и эфиопы, но никого он не проверял», — передал Аль-Бухари. Однако сторонники обязательности сказали, что тот факт, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не проверял принимавших ислам, обрезаны они или нет, не исключает того, что он не велел им делать это словесно. Также сторонники необязательности говорили, что нет никакого достоверного довода, в котором совершалось бы веление совершать обрезание или в котором была бы угроза наказанием в судный день тем, кто не совершил этого. Имам Абуль-Аббас Аль-Куртуби сказал: «Для Малика и большинства ученых обрезание является твердо установленной сунной, муаккада и обрядом ислама. Однако нет в шариате ничего, что указывало бы на порицание того, кто не совершил обрезание, как и нет угроз в адрес того, кто не сделал этого, а поэтому это не является обязательным». Имам Аш-Шаукани сказал: «Истина состоит в том, что нет достоверного доказательства, которое указывало бы на обязательность обрезания». Что же касается тех имамов, которые считали обрезание обязательным, то основным их доводом был хадис, в котором сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал человеку, принявшему ислам: «Сбрей с себя волосы времен неверия и соверши обрезание». Передали Ахмад, Абу Дауд, Аль-Байхаки. Смысл слов «сбрей с себя волосы времен неверия» ученые пояснили тем, что речь шла о волосах, прическах, которые носили язычники во времена неверия. Шейх Шамсуль-Хак Казым Абади сказал: «Аллаху ведомо лучше, но смысл хадиса не в том, что каждому принявшему ислам необходимо брить голову так же, как ему необходимо совершить полное омовение. Напротив, причисление волос к неверию указывает на то, что брить следует те волосы, которые были отличительным признаком неверия, а вид таких волос отличается от города к городу. Например, у неверных из Индии или Египта имелся на голове участок с длинными волосами, которые они вообще не укорачивают. И когда они бреют голову, то не трогают этот участок. И такой вид волос имеет явное различие между неверием и исламом. По этой причине пророк, мир ему и благословение Аллаха, и повелел им сбрить волосы». Однако сторонники необязательности сказали, что данный хадис является очень слабым, поскольку в его иснаде несколько проблем. Во-первых, передатчики хадиса Усейм ибн Кулейб и его отец, с чьих слов он его передает, являются неизвестными. Во-вторых, между передатчиком ибн Джурайджем и Усеймом есть разрыв в цепочке иснада. В-третьих, в одной из версий этого хадиса говорится, что ибн Джурайдж передал данный хадис от своего шейха Ибрахима ибн Аби Яхьи. Однако он является неприемлемым передатчиком, о чем говорили имамы Ибн Ади, Аль-Байхаки и другие. По этой причине многие имамы признали данный хадис слабым, среди которых Ан-Навави, ибн Аль-Каттан, ибн Дак-и-Калиид, ибн Касир, Аз-Захаби, Шамсуль-Хак Казым Абади, Аль-Мубарак Фури и другие. Также сторонники обязательности опирались и на другой хадис, переданный от Катады, который сказал: когда я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и принял ислам, он сказал мне: «О Катада, искупайся и побрей свои волосы времен неверия». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелевал совершать обрезание тем, кто принимал ислам, даже если ему было 80 лет. Передали ат-Табарани ибн Аби Асим. Имам аль-Хайсами назвал всех передатчиков этого хадиса надежными. Однако это не так, потому что в иснаде данного хадиса есть вообще неизвестный передатчик по имени Хишам ибн Катада. Поэтому Хафиз ибн Хаджар назвал этот хадис слабым. Что же касается шейха аль-Албани, то он также назвал данные хадисы слабыми, однако усилил их, назвав хадис о велении совершать обрезание принявшему ислам хорошим в силу существования других подобных хадисов. Сторонники обязательности усилили эти хадисы также тем, что говорил ибн Шихаб аз-Зухри: когда человек принимал ислам, ему было велено совершать обрезание, даже если он был уже в возрасте. Передал аль-Бухари. Также сторонники обязательности опирались на слова ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, который говорил: «Не дозволяется свидетельство того, у кого нет обрезания, не принимается от него молитва и не кушают заколотое им животное». Передал ибн Аби Шейба. Однако большинство ученых не понимали эти слова буквально и не считали так же, а считали это указанием на важность обрезания, но не делая при этом его наличие условием действительности молитвы, поста, хаджа, жертвоприношения и тому подобного. Ибн Кудама сказал: «Если дозволяется кушать заколотое клеветником, прелюбодеем и пьяницей, несмотря на наличие факта их нечестивости, а также заколотое христианином, который является неверным, то употребление того, что заколол необрезанный мусульманин, дозволяется тем более». Также сторонники обязательности говорили, что на необходимость обрезания указывает тот факт, что при обрезании дозволяется обнажение аурата, участка тела, который необходимо скрывать, перед посторонними людьми, и если бы это было необязательным, то не было бы дозволенным смотреть на это. Но сторонники желательности ответили на этот аргумент следующим образом. Хафиз аль-Ираки сказал: «Эту аргументацию отверг ибн Абдуль-Бар тем, что врачу дозволяется смотреть на аурат, несмотря на то, что лечиться не является обязательным, по единогласному мнению». Также сторонники обязательности говорили, что под кожей, прикрывающей головку полового члена, собирается нечистота, а это препятствует действительности совершения молитвы. Однако сторонники желательности сказали, что это место можно очистить от нечистоты и без обрезания. И также сказали, что наличие обрезания не является условием принятия омовения или молитвы. Также сторонники обязательности говорили, что обрезание из числа обрядов ислама, которые различают между мусульманами и неверными. Однако сторонники желательности сказали, что не все обряды ислама, различающие между мусульманами и неверными, являются обязательными. Среди этих обрядов есть обязательные, как молитва, хадж и тому подобное. Есть те, относительно которых были разногласия, как произнесение азана для молитвы, совершение жертвоприношения, удхия. И есть те, которые являются желательными, как произнесение тальбии во время хаджа и тому подобное. Тальбия – это слова, которые паломник произносит во время хаджа и умры. «Вот я перед тобой, о Аллах! Вот я перед тобой! Вот я перед тобой, и нет у тебя сотоварища. Вот я перед тобой, поистине тебе надлежит хвала, и тебе принадлежит милость и владычество. Нет у тебя сотоварища». Как бы то ни было, обрезание не следует оставлять, и мнение о том, что оно является обязательным для мужчин, больше успокаивает сердце. Этот обряд является отличием мусульман, поэтому некоторые имамы даже говорили, что если мусульмане какой-либо местности оставят этот обряд полностью, то с ними следует сражаться так же, как и с теми, кто оставил обряд азана, пока они не станут совершать его. Имам Ибн Батталь сказал: «Обрезание – это отличительная черта того, кто вошел в ислам, и это из числа обрядов мусульман». Обрезание сделал праотец пророков, Ибрахим, мир ему, и это из его пути, а Всевышний Аллах повелел своему пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, следовать его пути, сказав: «Затем мы внушили тебе, следуй религии Ибрахима, будучи единобожником, ханиф, ведь он не был из числа многобожников». Сура Пчелы, аят 123. Поэтому некоторые салифы говорили: кто совершает молитву, совершил хадж и сделал обрезание, тот единобожник, ханиф. Ведь хадж и обрезание из числа признаков единобожников. Когда следует делать обрезание ребенку? Относительно времени обрезания для ребенка имамы высказывали множество различных мнений. Группа ученых считала, что обрезание желательно делать ребенку на 7-й день после рождения. При этом они опирались на следующие доводы. Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил акыку за Аль-Хасана и Аль-Хусейна и сделал им обрезание на 7-й день с момента рождения». Передали ат-Табарани, Аль-Байхаки. Ученые разногласили в достоверности этого хадиса. Некоторые имамы, среди которых Хафиз ибн аль-Муляккин, назвали его достоверным. Однако другие имамы посчитали этот хадис слабым, о чем говорили Хафиз аль-Ираки, шейх аль-Албани и другие. Также передается от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Семь вещей являются сунной в отношении новорожденного на 7-й день после рождения», и упомянул среди них совершение обрезания. Это сообщение приводит от Табарани в Аль-Аусат, и оно также является слабым, о чем говорил Хафиз ибн Хаджар. Что же касается Аль-Хасана Аль-Басри, то он, наоборот, считал порицаемым совершение обрезания на 7-й день после рождения мальчика, говоря, что в этом уподобление иудеям, поступавшим подобным образом. Другие же ученые считали, что нет никакого указания относительно срока обрезания. Суфьян ибн Уяйна сказал: «Спросил меня Суфьян ас-Саури: припоминаешь ли ты что-либо касательно установленного времени для совершения обрезания? Я ответил: нет. А потом спросил: а ты что-либо знаешь на этот счет? Он ответил: нет. Имам Ахмад говорил: о времени обрезания я ничего не слышал». Также было сказано, что лучше делать обрезание ребенку ближе к его совершеннолетию. Саид ибн аль-Джубайр рассказывал: «Однажды спросили ибн Аббаса, сколько тебе было, когда скончался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: в тот день я уже был обрезанный». А один из передатчиков этого хадиса сказал: «Они, саляфы, не совершали обрезание, пока не достигали совершеннолетия». Имам ибн аль-Мунзир привел эти мнения в своей книге «Аль-Ашраф» в главе «Обрезание» и сказал: «Нет касательно запрета на обрезание в какое-либо время чего-то установленного, так же, как и нет установленного времени для желательности этого. Нет относительно этого какого-либо указания в сунне, которому следует следовать. По этой причине данное действие остается дозволенным в любое время, и нельзя запрещать в этом что-то, кроме как при наличии довода». Таким образом, нет чего-то конкретно установленного шариатом касательно времени для совершения обрезания. Главное – совершить обрезание ребенку до наступления его совершеннолетия, поскольку, как говорят ученые, обрезание было вменено по причине чистоты, поэтому оно не является обязательным до совершеннолетия, поскольку ребенок не обязан выполнять предписания шариата до совершеннолетия. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал, что касается обрезания, то его можно совершить в любое время. Однако, если ребенок будет достигать совершеннолетия, то уже необходимо сделать обрезание, как это делали арабы, чтобы он достиг совершеннолетия, будучи обрезанным. По этой причине опекуну ребенка не следует откладывать совершение обрезания до тех пор, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Ибн Аль-Кайим сказал: «Я считаю, что для попечителя ребенка является обязательным совершить ему обрезание до его совершеннолетия, чтобы он достиг совершеннолетнего возраста уже обрезанным». И, кстати, более справедливым и лучшим из мнений ученых на данный счет является, что обрезание ребенку следует делать в тот период его возраста, когда он сможет легче это перенести. Ведь чем взрослее ребенок, тем тяжелее будет перенести ему обрезание. Сказал Аль-Мухалляб: «Обрезание в младенчестве совершается для облегчения ребенку, поскольку его органы еще не окрепли, и он не понимает ничего». Что следует обрезать? Имам Ан-Навави сказал: «Правильное мнение состоит в том, что кожа, закрывающая головку полового органа, должна быть обрезана. Следует отметить, что опекуну ребенка необходимо подходить к вопросу обрезания ответственно и поручать его совершение тому, кто умеет это делать и имеет опыт, дабы он не нанес непоправимого увечья ребенку. Ведь со слов Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто взял на себя ответственность за деяние, о котором он знает, что не справится с ним, пусть займет свое место в огне», передал Ар-Руяни ибн Асакир. В другом хадисе сообщается, что пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто взял на себя врачевание, тогда как он не был известен этим, тот несет ответственность», передали Абу Дауд ибн Маджа. Сказал ибн Рушд: «Ученые единогласны в том, что если врач допустит ошибку, то он обязан компенсацией, аддия, как, например, отрезал головку во время обрезания или нечто иное». Сказал Аль-Хатиб аль-Багдади: «Совершающие кровопускание или обрезание не несут ответственности за последствия, которые могут повлечь гибель, если они совершили все должным образом и не выходили за рамки позволенного. А если им поставят условие, чтобы их дело не повлекло ничего, то это условие недействительно, так как последствия не в их власти, если, конечно же, они совершили все должным образом. Однако, если они сделали свое дело не как положено, тогда они несут ответственность за это». Про обрезание для девочек. Тут необходимо также затронуть положение вопроса обрезания для девочек и женщин, которое беспокоит многих мусульман по причине неясностей и различных крайностей касательно этого. Причина негативной реакции на женское обрезание некоторых современников в том, что среди многих мусульманских народов Африки до сих пор бытует вид обрезания для женщин, именуемый фараоново обрезание, при котором у женщины полностью удаляется клитор и малые половые губы. Нет сомнения в том, что этот дикий обряд, калечащий девушек и делающий их фригидными, не имеет никакого отношения к исламу. Более того, в исламе такое запрещено. Подобное имело место и в среде арабов во времена язычества. Со слов Уахши ибн Харба сообщается, что во время битвы при Ухуде вышел из рядов язычников человек по имени Сиба, являющийся сыном женщины по имени Умманмар, делавшей обрезание женщинам. Он вышел и воскликнул: «Кто примет мой вызов, чтобы сразиться со мной?» К нему вышел Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О Сиба, о сын Умманмар, которая обрезает клитор женщинам, как смеешь ты противиться Аллаху и его посланнику?» Передал Аль-Бухари. Хафиз ибн Хаджар касательно этих слов сказал: «Арабы использовали подобное выражение для оскорбления». Сообщается, что, обращаясь к Умматые Аль-Ансарии, которая делала обрезание девочкам в Медине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Совершая обрезание, не удаляй полностью, ибо так будет больше наслаждения для женщины и приятнее для мужа». Передали Абу Дауд, Аль-Хаким, Аль-Байхаки. Таким образом, в исламе запрещается полностью удалять клитор или малые половые губы, да и вообще какую-либо часть тела. Более того, за полное удаление клитора или половых губ шариат предписывает полную компенсацию, дия, которая облагается выплатой сотни верблюдов за нанесение увечья и лишение той или иной части тела. Сын халифа Омара ибн Абдул-Азиза сказал: «Ученые во время правления моего отца были единогласны в том, что за увечье, удаление, нанесенное клитору, полагается полноценная компенсация, дия, поскольку это лишает женщину возможности наслаждаться половым актом». Что же касается обрезания для женщин соответствующего сунне, то это можно сравнить с тем, что в наше время именуется как интимная пластика, хирургическая коррекция полового органа женщины. К этому имеет отношение пластика малых половых губ, когда слишком удлиненные малые половые губы создают функциональные неудобства, прибегают к их частичному удалению. Или так называемая пластика клитора, чем является косметическая или функциональная операция, направленная на изменение его размера или хирургическое его обнажение для большей чувствительности и тому подобное. Это и есть обрезание для женщин, имеющее основу в исламе, которое активно практикуется в наше время не только в мусульманской среде, но и в странах Запада, не имеющих к исламу никакого отношения. Просто мусульмане именуют это обрезанием, а другие – интимной хирургией. Мусульмане делают это, исходя из религиозных убеждений и для уменьшения полового влечения, а другие для красоты, избавления от дискомфорта и тому подобное. Кстати, именно по причине фараонова обрезания появились некоторые, так сказать, исламские мыслители наших дней, которые стали заявлять о том, что любой вид обрезания для женщин в исламе не узаконен и что это всего лишь традиция некоторых народов. А некоторые пошли еще дальше и стали утверждать, что это запрещено, ошибочно поняв некоторые высказывания ученых. Подобные заявления являются противоположной крайностью тех, кто практикует фараоново обрезание, и это противоречит тому, что говорили исламские ученые, передававшие единогласное мнение касательно дозволенности и правомочности обрезания женщинам. Имам Ибн Хазм сказал: «Единогласны ученые в том, что женщинам дозволено делать обрезание». Хафиз ибн Раджаб сказал: «Обрезание для женщины является узаконенным без разногласий». Как уже было сказано, женское обрезание имело место среди арабов и до ислама. И когда Аллах направил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, он не запретил это деяние, однако указал на то, как следует делать это правильно. Поэтому мы можем встретить достоверные хадисы, в которых есть косвенное указание на то, что такое понятие, как женское обрезание, имело место среди сподвижников. Так в хадисе со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если соприкоснутся два обрезанных половых органа, то является обязательным совершение полного омовения». Передали от Тирмизи ибн Маджа. В хадисе речь идет о том, когда половой орган мужчины проникает в половой орган женщины, а не просто, когда они соприкасаются. И в этом хадисе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, именовал половой орган женщины обрезанным так же, как и половой орган мужчины. И это опровергает заявление некоторых современников, считающих обрезание для женщин запретным или порицаемым деянием. Теперь следует отметить, что именно касательно узаконенного вида обрезания для женщин ученые высказывали различные мнения. Среди них были и те, кто считал обрезание обязательным как для мужчин, так и для женщин. В качестве довода они использовали обобщенный хадис. Заложенным естеством фитра являются пять вещей: обрезание, сбривание волос с лобка, подстригание ногтей, удаление волос подмышками и подстригание усов. Передали Аль-Бухари, Муслим. Шейхуль Ислам ибн Таймия говорил: суть обрезания для мужчин – это очищение от нечистоты, которая может собираться под крайней плотью. А цель обрезания женщины в том, чтобы регулировать ее половое влечение. Ведь желание необрезанной женщины является весьма сильным. Поэтому, желая кого-то оскорбить, раньше говорили «о сын необрезанный», поскольку у необрезанной женщины более сильное половое влечение. Но слово «необрезанный» чаще используется в отношении мужчин. По этой причине непристойности более распространены среди женщин татаро-монголов и франков, нежели среди женщин-мусульман. Также из имамов были те, кто считал обрезание для женщин необязательным, но сунной или же желательным. Это мнение передается от ханафитов, а также одно из мнений имама Ахмада, и ему отдал предпочтение имама Шаукани. В этом они опирались на хадис, в котором сказано: «Обрезание является сунной для мужчин и желательным для женщин». Передали Ахмад, Аль-Байхаки, Ат-Табарани. Однако данный хадис является слабым, о чем говорили многие имамы, среди которых Ибн Абдульбар, Аль-Байхаки, Ибн Аль-Муляккин, Аль-Ираки, Ибн Аль-Кайям, Аль-Албани и другие. Ибн Абдульбар относительно этого хадиса сказал: «Те, кто посчитал обрезание сунной, опирались на этот хадис от Абуль-Малиха, а он передается от Хаджаджа ибн Арта, на которого нельзя опираться в том, что передал только он один. И то, касательно чего мусульмане были единогласны, это обрезание касательно мужчин». Также эта сторона опиралась на хадис, в котором сообщается, что, обращаясь к умматые, делавшей обрезание девочкам, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Совершая обрезание, не удаляй полностью, ибо так будет больше наслаждения для женщины и приятнее для мужа». Передали Абу Дауд, Аль-Хаким, Аль-Байхаки. Имам Аль-Мунауи сказал: «То есть не излишествуй в обрезании сверх необходимого. Напротив, оставь это место. Если обрезать больше, чем нужно, то страсть женщины сильно ослабнет, и она будет иметь отвращение к половому акту. По этой причине ее ценность для мужа может утратить смысл. Как и наоборот, если ничего не обрезать, то она останется страстной и не будет удовлетворяться половым актом с ее мужем, по причине чего может совершить прелюбодеяние». Однако имамы разногласили касательно степени достоверности этого хадиса. Как было упомянуто выше, Хафиз аль-Хайсами валь-Маджма назвал иснад его хорошим, а шейх аль-Албани посчитал его достоверным в силу существования различных его путей. Но имам Абу Дауд привел этот хадис в своем сборнике «Ас-Сунан», чтобы указать на его слабость, сказав после его цитирования: «Также передается от Убайдуллаха ибн Амра со слов Абдуль-Малика подобный хадис, но он не является сильным. Также он приводится в форме мурсаль, прерванный. А передатчик данной версии по имени Мухаммад ибн Хассан – неизвестный маджхуль. И этот хадис является слабым». Также этот хадис назвал слабым Хафиз аль-Ираки в Тахридж аль-Ихья. Более того, имам ибн аль-Мунзир говорил: «Нет касательно обрезания для женщин достоверного сообщения, к которому следовало бы обращаться, или иснада, которому можно было бы следовать». Шейх Шамсульхак Казым Абади сказал: «Хадисы про обрезание для женщин передаются многочисленными путями, и все они являются слабыми, имеющими недостатки и непригодны. Не является правильным опираться на них». Также имамы разногласили, касается ли обрезание всех женщин, или же именно женщин Востока и жарких стран, так как по причине жары девочки в этих странах созревали быстрее, чем в странах с холодным климатом. Имам ибн аль-Хадж аль-Малики сказал: «Было разногласие, следует ли совершать обрезание всем женщинам без исключения, или же следует разделять между женщинами Востока и Запада». Это же разногласие среди ученых также передал и шейх Шамсульхак Казым Абади. Однако это разделение не имеет основы, поскольку может быть так, что даже в холодных странах есть женщины, нуждающиеся в этом обрезании не меньше, чем в странах Востока. Одним словом, обрезание для женщин имеет основу в исламе и является узаконенным поступком, если это совершается правильно. Но этот поступок ни в коем случае не является обязательным, а Аллаху обо всем ведомо лучше. В завершении данного раздела хотелось бы вновь призвать мусульман соблюдать упомянутые обряды и традиции, связанные с рождением детей. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлены редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлены редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.